Наставление Шри Рамана Махариши о самоотдаче. Сначала я выражаю почтение древу прибежища, линии передачи, Адигуру Шри Шанкарачарье, Парамгуру Шри Брахмананде. А вот Хути Дататрии, как гуру всех гуру. Выражая почтение, мы устанавливаем связь. Призывая, мы устанавливаем связь. Делая подношение, мы устанавливаем связь. Визуализируя, читая мантру, мы устанавливаем связь через звук, имя, форму. Вся жизнь садху – это установление связи с Абсолютом и его чистыми проявлениями. Поскольку мы живем в сансаре, божественные инспирации в мир сансары нисходят с различными трудностями. Как бы мир сансары – это зона неустойчивой духовной связи. И именно поэтому у людей столько заблуждений, столько невежества, столько страданий. Это зона неустойчивой связи, в отличие от божественных измерений. Миры богов, можно их сравнить с устойчивой зоной хорошего приема сигналов от Божественного. У всех очень хорошо работает Божественная связь. Мир людей – это так себе. Зона неустойчивого приема. А нижние измерения, такие как Патала-лока, это зона отсутствия связи какой-либо вообще. Нет приема духовных сигналов. И вот поскольку мы живем в таком средненьком мире, в котором неустойчивая духовная связь с Богом, с мудростью, с божественными существами, мы должны постоянно эту связь восстанавливать. Это как человек, который находится в зоне работы плохой связи, сотовой связи, он постоянно крутит мобильный телефон. Вот ловит, не ловит, ловит, может, здесь ловит. Таким же образом и садху, он постоянно как бы настраивает себя на связь с божественным источником. До тех пор, пока эта настройка не установится и никогда больше не будет теряться. Пока эта связь, благодаря тапасу, что-то не изменит в нас, не очистит в нас. И тогда, даже живя в сансарном мире, мы душой перестанем жить в сансаре. Мы душой начнем жить в мире святых, в божественном измерении, дева-локе, дивья-локе. В измерении, где эта связь устойчива. И вот самоотдача – это искусство сделать такую связь непрерывной и устойчивой. И вот чтобы эту связь сделать устойчивой, нам нужно обрести тотальную поглощенность божественным и отбросить то, что мешает этой поглощенности. Отбросить эго с его привязанностями и иллюзиями и установить связь с божественным. И тогда, даже живя в сансаре, мы будем, подобны богам, жить в божественном измерении. Потому что мы откроем это божественное измерение внутри себя. Наставление Шри Рамана Махариши по самоотдаче. Это та часть учения Лай-йоги, которую мы называем Прапатти-йога, к которая следует за искусством самоосвобождения. Скажем так, принципиально нет ведь разницы между самоосвобождением и самоотдачей. Просто самоотдача – это глубинное самоосвобождение. Сначала мы научились освобождаться от мыслей, проникли в неум и неконцептуальное сознание, а потом мы обнаруживаем, что внутри нас есть нечто глубинное, что, несмотря на то, что мы проникли в область вне мыслей, оно нас не покидает, не оставляет. И вот это глубинное есть наш внутренний механизм антахкарана, наше эго ахамкара и наша привязанность к нему. И тогда мы принимаем решение, что нам наше освобождение себя посредством созерцания должно стать более глубоким. Оно должно опираться не на нашу личность, не на наше искусство осознанности, не на нашу практику внимательности, вернее, не только на нашу. Оно должно опираться еще на что-то, превосходящее нас. Конечно, не на что-то, а на Бога, на абсолютный источник.
Искатель. Отдача сама по себе достаточна для достижения атмана? Махарша. Вполне достаточно, чтобы человек себя подчинил. Отдача – это возвращение к исходной причине своего бытия. Не обманывайте себя, воображая первопричиной какого-то Бога вне вас. Ваш исток внутри. Отдайте себя Ему. Это значит, что вам следует найти источник и погрузиться в него.
Итак, самоотдача – это переподчинение. Это очень важный момент. Например, в Крыму была украинская власть. Люди собрались и сказали: «А нам не нравится украинская власть. Мы голосуем, входим в Россию. Мы не будем отправлять налоги Украине, и слушаться приказов из Киева наши солдаты не будут, и наша полиция, а теперь наша полиция. Все. Мы переподчиняемся России». Вот что сейчас происходит в Крыму. Переподчинение. Переподчинение – это была одна власть, стала другая. Вот эту власть не слушаем уже, она неправильная. Так в Крыму решили. А вот эту власть начинаем слушать. Таким же образом и внутри самоотдача – это переподчинение. Когда мы начинаем подчиняться другим силам, тем другим силам, а не тем, что раньше. Силам кармы внутри себя мы перестаем подчиняться. Внутри нас есть силы. И эти силы обладают большой властью над нами, надо понять. Это не просто силы, это властные силы. Они нас контролируют. Например, сила кармы, сила эго, сила богов, внутренних божеств, сила планет, сила ума, сила органов чувств, индрий, сила мирских желаний. И мы подчинены этим силам. Нас даже никто не спрашивает. Мы родились, это даже данность. Это как вы родились в России. По умолчанию вы все подчинены властям России. Конституции России, законам России. Или вы родились в этой вселенной. По умолчанию вы все подчинены законом этой вселенной, именно этим законом, именно этой вселенной. Ход времени, ритмы и циклы звезд и планет, мерность пространства, метрика пространства, топология пространства, законы физики, элементарных частиц квантовой, ядерной физики, законы биохимии тела. Никто нас не спрашивал, это уже по умолчанию. Мы подчинены всему этому. Законы природы, пять татв, три гуны. Мы по умолчанию подчинены. Может, есть другие вселенные, которые брахмы творят. Там не три гуны, а пять, например. И не пять элементов, а всего три. Есть такие вселенные. И Васиштха о них пишет. Там брахма появляется из элемента огня или нисходит из океана. И там вселенные по-другому устроены. И законы там другие. Но мы живем именно в этой вселенной, и мы именно вписаны в ее законы и полностью им подчинены. И вот мы подчинены всем этим законам, и вся эта обусловленность есть власть, Огромная власть Айшварья Шакти над нами, как над душой. И поскольку мы во всей власти всех этих сил, энергий, законов, пяти кош, тела, элементов тела, три доши в нас есть, встроены, вата, пита, капха. Куда ты денешься? Как ты ни крути, а три доши, ты состоишь телом из трех дош. Пять элементов, земля, вода, огонь, ветер, пространство. И ты их не можешь из себя вытащить и выбросить куда-нибудь. Сказать, а мне не нужна там капха, вата, доша. Не нужна. Или мне не нужен элемент огня, он мне мешает. Ты подчинен им, ты из них состоишь. И вот мы полностью подчинены всем этим силам, всем законам. Даже если человек считает себя великим, богатым, влиятельным, важным, это все не важно. Он прежде всего во власти. И эта власть обычными людьми невидима, не распознается. Но святыми, мудрецами, садху, она полностью видится и распознается благодаря вивеке. Мы подчинены законам пяти кош, оболочек. Мы не можем сказать, например, мне не нравится там манамая коша, обойдусь без нее. Невозможно, вы не можете вытащить из себя из нее. Мы состоим из этого. Но есть способ, но святые говорят, есть способ все равно освободиться от этой власти, от всей этой майи, от всей этой сансары. И этот способ начать подчиняться другой, более высокой власти. Потому что эта власть, она как бы не от Бога, она от майи, от иллюзии. Эта власть как бы это гипноз майи, гипноз иллюзии над нами. И нам надо просто освобождаться от этого гипноза. То есть живые существа загипнотизированы кошами, загипнотизированы материальным миром, органами чувств и объектами чувств, мирскими желаниями, своим умом и эго. То есть они находятся под влиянием такого очарования майи, колдовства, и крепко поглощены этим. И вот самоотдача означает, что мы на каком-то этапе, наш ум проясняется, мы начинаем все это понимать. Мы думаем, как же я раньше вот подчинен был своему уму, своему эго, как же мои желания властвовали надо мной. Я был рабом своих мыслей, все они грабили меня, как разбойники. Это как неправедные власти грабят своих жителей, не заботятся о них, а там налоги с них берут и вообще забирают все. Так и внутри нас или снаружи, вот майя – это все неправедные власти, которые не дают нам никакого счастья, а только страдания, забирают у нас все. Жизненную силу забирают, там органы чувств забирают, мудрость забирают. И у нас понимается мудрость, и мы думаем, о, я теперь буду служить великим властям, высшим властям. Я не буду служить власти своего языка, власти своих гениталий. Я не буду служить власти своих привязанностей. Я не буду служить власти своих умственных концепций. Я не буду служить власти своего эгоизма. Это все приводит только к разочарованиям, только к страданиям. Я избираю более высокие власти, те, которые дадут мне подлинное сатвичное состояние и подлинную мудрость. Я избираю Бога, прибежище, святых мудрецов, дхарму, святую мудрость и атманов, что внутри. Когда мы это понимаем, у нас возникает желание освободиться от власти кармы над нами и прийти к тому, чтобы выйти из кармического измерения в измерение божественной милости и игры. Но когда мы принимаем такое решение, выполнить такое переподчинение, оказывается, это непросто. Потому что вот эти вот власти сансары сильно нас держат. Они вцепились в нас мертвой хваткой. И вот мы хотим выполнить это переподчинение, но видим, что все сопротивляется. Это так же, как если какой-то народ хочет жить независимо, то власти мешают ему там всячески. Потому что они много потеряют. Жадность, эгоизм, гордость. Как это они без нас? Откуда они? Кто они такие вообще? Что они сами будут жить? Вот так и внутри нас все эти кармические силы планеты говорят, как это он без нас будет? Без нашей власти как он будет? И гуны тоже, татвы, все их нечистые проявления, они возмущаются. Как это он будет тут просветленным, свободным, божественным? А мы зачем выходим? Как это он уйдет из-под нашей кармы, долги не отдаст? И есть силы, которые противодействуют духовному пути. И мы обнаружим, что несмотря на то, что мы хотим переподчиниться, что это очень сложно оказывается, и наших сил не хватит. Что вот эти силы, которые нас держат, они гораздо сильнее. Планеты, гуны, коши, природные элементы, стихии – это гораздо сильнее. Время. Куда нам? Мы люди ничто по сравнению перед временем. Кто мы такие, чтобы с временем соперничать? Кто мы такие, чтобы соперничать с пятью элементами, с тремя гунами, с космическими разными татвами? Человек – это очень маленькое существо, это пылинка. Он никто и ничто перед этими великими энергиями. И он в его власти полностью. Тогда у нас возникает разочарование в эго как средство освобождения. Мы понимаем, что через эго нам не освободиться. Как бы мы ни практиковали, мы можем немножко очистить себя, немножко улучшить себя, да, немножко подготовить. Что если и может нас освободить, то нечто, превосходящее гуны, превосходящее элементы, превосходящее время, и это только Бог, только Абсолют, только Брахман. Это только то, что само свободно, то, что обладает огромным потенциалом свободы, то, что обладает огромной силой власти, то, что само властно над гунами, татвами, над временем. И тогда мы понимаем, мне надо предаться этому господину, мне надо призвать его и быть с ним рядом, мне надо как бы с ним поближе быть, вот мне надо полностью на него положиться, мне надо полностью ему довериться. Это как какая-то слабая сторона, она не может противостоять агрессии большого государства. Если в стране там есть страны 100 тысяч человек, и у них в армии 10 человек, и в полиции 30 человек. А если на них нападет большое государство, там 200 тысяч, там 10 дивизий сразу придет. Они знают, что нам бесполезно обороняться от этого. Они ищут защиту у более великих государств. Они просят больших государств помочь им и защитить их. Он говорит, мы полагаемся на вас, предаемся на вас, вам. Так и внутри нас, когда мы понимаем, что эти энергии над нами властны, и мы не можем их усмирить, мы полагаемся на Бога, на Абсолют. Мы его призываем, чтобы он вмешался и взял на себя эту миссию. Но для того, чтобы это произошло, мы да сами должны что-то тоже делать. В международной политике есть такая практика. Если страна сама не сопротивляется чужой агрессии, то даже ее покровители, государства, тоже не спешат вмешиваться, вводить войска. Вот если она активно там сражается, говорит, не отдадим своей земли, будем стоять до последнего, тогда международные политики смотрят, слушают и говорят, да, пожалуй, как бы надо им помочь. А если она сама ничего не делает, они тоже говорят, нет, мы не будем вмешиваться в это, нам не нужны эти проблемы. Таким же образом и душа. Если наша душа прилагает огромные усилия, то божественная милость тоже нисходит и вмешивается. И вот самоотдача – это когда мы прилагаем усилия в преданности к тому, чтобы быть полностью пустыми.
Говорят, что человек обретает все, если находит убежище полностью исключительно в Боге, отбросив что-либо иное. Значит ли это, что надо тихо сидеть в некотором месте и все время созерцать Бога, отбрасывая любые мысли, в том числе и о пище, необходимой для поддержания тела? Значит ли это, что при болезни человеку следует не думать о медитации и лечении, а верить себя исключительно провидению? Бхагавадгита говорит, «Человек без огорчений, отбрасывающий все стремления и поступки, свободный от чувства «я» и «моё», достигает мира». Здесь имеется в виду отказ от всех желаний, поэтому должны ли мы посвятить себя только созерцанию Бога, а пищу и воду принимать, не спрашивая их, но единственно как проявление божественной милости? Или нам все-таки следует предпринимать небольшое усилие? Бхагаван, разъясните, пожалуйста, тайну этой отдачи, Шаранагати. Махарша. Полная отдача, несомненно, подразумевает жизнь без какой-либо привязанности к мыслям. Но разве это значит, что надо отбрасывать даже мысли о воде и пище, которые необходимы для поддержания физического тела? Он спрашивает, должен ли я есть только пищу, которую получу как божественный промысел, а не как подаяние? Или мне следует прилагать небольшое усилие? Ладно, давайте допустим, что мы должны есть только то, что приходит само собой. Но даже тогда кто будет есть? Предположим, кто-то кладет еду нам в рот. Но ведь ее, по крайней мере, надо проглотить. Разве это не усилие? Он спрашивает, в случае болезни принимать мне лекарства или я должен сохранять спокойствие, оставив все заботы в руках Бога? В книге Шанкары Садхана Панчакам утверждается, что для лечения болезни, называемой голодом, нужно есть пищу, получаемую как милостыню. Но для этого человек должен, по крайней мере, пойти и просить ее. Если все люди сядут спокойно, закрыв глаза, говоря, что будут есть, когда еда появится сама собой, то как сможет продолжаться этот мир? Следовательно, человек должен принимать все приходящее, как оно есть в соответствии со своими традициями, но быть свободным от чувства, что он что-то делает сам. Чувство «я делатель» есть рабство, поэтому необходимо учесть это и найти метод, которым можно его преодолеть, а не теряться в сомнениях, принимать ли лекарства при болезни и пищу при голоде.
Так вопрос, насколько соотносится личная воля и самоотдача, твоя воля и воля божественная. И святые мудрецы говорят так, что ты, как личность, имеешь право проявлять свою волю в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Деша калапатра. Место, время, обстоятельства. Ты можешь делать разные вещи, соответствующие этим месту, времени и обстоятельствам. Деша калапатра. Но ты не имеешь права на плоды своего труда. И ты должен проявлять эту волю как подчиненную, как служение Абсолюту, как служение Божественному. И для нас это означает, что проявляя усилия или совершая что-либо, мы должны быть не в состоянии двойственности, а в состоянии недвойственности. Мы должны находиться в правильном воззрении, дришти. И только находясь в правильном воззрении, мы можем пребывать в самоотдаче, и тогда мы можем проявлять волю без каких-либо кармических последствий. Воля, проявляемая без воззрения и созерцания, без самоотдачи и преданности Богу, приводит обязательно к отождествлениям. Отождествления создают привязанности, поглощенность майи и ведут к новым кармическим результатам, как есть такая поговорка. Родителей в следующей жизни мы уже выбираем сейчас, уже в этой жизни, своими действиями. То есть, совершая определенные усилия, мысли в определенном направлении, если мы не созерцаем и пребываем в двойственности, мы уже выбираем себе родителей в следующей жизни. Мы выбираем себе тело в следующей жизни. Но как не выбирать себе родителей для следующей жизни, не выбирать себе тело для будущей жизни? И некоторые думают, тогда надо вообще отказаться от чего-либо. Только пребывать в медитативном сознании. Но согласно учению, это называется потеря действия во зрении или в осознавании. И Рамана Махариши тоже критикует такой взгляд. Он говорит, вы не можете отказаться вообще от всего. По крайней мере, все равно вам придется ложку подносить ко рту, проявлять волю и проявлять усилия. Или вам придется где-то ориентироваться. Вы не можете отбросить свою личность, сделать ее полностью как бы такой безвольной, оставить функции личности, находиться в трансовом состоянии, не интегрируясь с явлениями этого мира, не исполняя определенную миссию, не используя эту личность. Но ее надо использовать только как инструмент, только как служение. И вот как только вы принимаете решение использовать ее как инструмент ради служения, вы получаете право на проявление воли. И эта воля, она не будет вам приносить карма-пхалу, кармические результаты. Этой волей вы не создаете себе тело в следующей жизни, не создаете себе родителей в следующей жизни. Но как только эта воля становится эгоистичной, материалистичной, направленной на удовлетворение чувственных желаний, карма, карма-пхала, все они порождаются. Тонкий момент, от понимания этого тонкого момента зависит все.
Такие сомнения будут возникать все время и никогда не кончатся. Случаются даже и такие сомнения. Можно ли мне застонать при боли? Можно ли вдохнуть после выдоха? Назовите это Ишварой, Богом, или кармой, судьбой. Но некоторая карта, высшая сила, будет вести все в этом мире согласно развитию ума каждого индивидуума. Если ответственность за любые события переложить на эту высшую силу, то все дела пойдут самотеком. Например, мы идем пешком. Разве при этом мы думаем, какую ногу и когда следует переставить? Разве ходьба не выполняется автоматически? То же самое происходит при дыхании, так как мы не делаем специальных усилий для вдоха или выдоха, просто в жизни. Всегда ли мы можем отказаться от чего-либо, если захотим, или сделать то, что нам нравится? Автоматически совершается многое, чего мы не сознаем. Полная отдача Богу подразумевает отбрасывание всех мыслей и концентрацию ума только на Нем. При такой концентрации посторонние мысли исчезают. Если мысли, слова и дела погружены в Бога, то все тяготы нашей жизни будут лежать на Нем.
Святые мудрецы, погрузив свой ум в Брахман, не делают и не имеют сознания действия. Поэтому над ними законы кармы или сильно ослаблены, или не действуют вообще. Они освобождаются от закон причин следствий и переходят в измерения, где действует закон божественной милости и закон божественной игры. Они не действуют, но через них проявляется божественная игра, лила. Они же отдают свой ум, свое тело на службу божественному. Каковы условия самоотдачи? Сначала мы должны зародить веру, шрадху. Благодаря наставлениям гуру, изучением священных писаний, собственным размышлением. Рано или поздно такая вера должна зародиться. Кроме этого, мы должны обрести сакши, свидетельствующее сознание. Когда мы зародили сакши, означает, мы отделили себя от тела и ума и научились немного абстрагироваться и созерцать, наблюдать все это. Мы открыли внутреннего наблюдателя. Благодаря этому порождается праджня. Праджня – это углубленное состояние сакши. То есть, если свидетельствующее сознание достаточно воспитать наблюдение за мыслью и создать некий центр внутри, то праджня – это более глубокое состояние. Это когда наш свидетельствующий центр начал распахиваться и превращаться в то, что мы называем обнаженное осознавание. Когда постепенно наш ум становится очень тонким, и мы стараемся пребывать без концепции, он начинает расширяться и распахиваться. Это праджня. И вот когда в таком состоянии праджни у нас есть аватхана, бдительность, постоянное как бы намерение быть в этой праджне и не выпадать. Вот мы готовы к самоотдаче. То есть сакши, шрадха, праджня и аватхана. Это условия, при которых мы готовы, мы себя подготовили к самоотдаче. И вот из этого состояния мы можем переподчинить себя Божественному Источнику, потому что Божественный Источник становится для нас понятным немного, доступным. У нас появляется доступ, открывается дверь. Но если у нас вера слаба или отсутствует праджня, то даже если мы хотим вот сразу подчинить себя Богу, мы не сможем это сделать. Итак, самоотдача – это переподчинение себя силам большим, чем те, которые нами управляют на данный момент. Наше эго, карма, гуны, коши, наши мысли и наши привязанности, наша память. Вот все они претендуют на то, чтобы управлять нами. Все они претендуют на то, чтобы присвоить себе нашу волю, наш путь. Мы хотим в одну сторону, а память говорит, а ведь у тебя вот такие впечатления, действуй в соответствии с ними. Мы претендуем на то, чтобы пребывать в осознанности, а мысли говорят, а вот мы такие, вот, а вот мы такие. Вот ну-ка подумай в эту сторону, а подумай об этом. Или наше желание. Мы хотим пребывать в божественном, а желание говорит, ты этого еще не испытал, этого не увидел в жизни. А вот это так восхитительно, это вообще здорово было бы. Ну попробуй. Если человек неопытный, если душа не зрела, она думает, действительно, наверное, что-то в этом есть, надо испытать это, надо попробовать. То есть это власть определенная, власть над душой. А планеты, постоянно планетарное влияние. Сатурн приходит и говорит, все, на 12 лет ты мой раб, а я твой господин, давай, подчиняйся мне. И мы думаем, что такое? И медитация не получается, и настроения, и восторга нет, и ходишь такой. Это власть Сатурна. Но самоотдача означает, что мы перестаем слушать все эти подчиняющие силы, и мы говорим, а я в юрисдикции Даттатрии, я в юрисдикции Абсолюта, я подчиняюсь Богу, поэтому вы на меня не имеете никаких прав. Если мы действительно верим в это, пребываем искренне в этом, это так и будет. Потому что божественная реальность возьмет над нами свою власть, свое покровительство. И бывает так, если кого-то притесняют, но его защищает более сильный господин, то все его боятся или уважают. И никто не может ничего вредного принести, ничего вредного сделать. Если у человека появляется большой покровитель. Если покровителя нет, его может обидеть каждый. Но если у человека большой покровитель появляется, он говорит, смотри, я скажу, у тебя будут большие проблемы. Все, все говорят, все, все, нет. Этого лучше не трогать. Это закон такой жизни есть. Таким же образом мы обретаем такого покровителя. Но когда мы можем обрести такого покровителя? Только если мы полностью доверимся ему. Если мы полностью будем предаваться ему. Если мы вступим с ним как бы в контакт, будем в постоянной связи, будем опираться на него.
Искатель, но разве Бог на самом деле исполнитель всех совершаемых мною действий? Махарша, теперешняя трудность состоит в том, что человек считает себя делателем. Но это заблуждение, так как все делает высшая сила, а человек – только ее инструмент. Приняв такую точку зрения, он освобождается от волнений, в противном случае добивается их. Рассмотрим, например, скульптуру в основании храмовой башни, как бы несущую всю тяжесть башни на своих плечах. Ее поза и взгляд выражают огромное усилие, которое создает впечатление, что она удерживает всю нагрузку. Но подумаем, так ли это? Башня построена на земле и опирается на фундамент, тогда как скульптура, фигура, ее часть, выполненная так, словно она несет всю тяжесть. Смешно, но так же выглядит и человек, чувствующий себя делателем. Искатель. С вами. Полезно любить Бога, разве не так? Почему же тогда не следовать пути любви? Махарши. Кто сказал, что вы не можете ему следовать? Следуйте. Но когда вы говорите о любви, то имеется двойственность, любящий и сущность, называемая Богом, которую любят, не так ли? Индивидуальность не отделена от Бога. А следовательно, любовь подразумевает любовь человека к себе, своему собственному атману.
Любя Бога, по сути, мы любим самого себя, потому что мы люди только в иллюзорном представлении. Только в иллюзорном представлении мы люди. В абсолютном состоянии, в истинном состоянии, описанном в Ведах, мы сами и есть Бог. Но нужно понять, что в нас есть Бог, а что не есть Бог. Тело не есть Бог. Энергетическое тело пранамая, астральное тело манамая, ментальное тело виджнанамая, причинное тело анандамая. Это все, скажем так, не есть Бог в его чистом проявлении. То есть мы должны понять, что мы должны любить. За пределами пяти оболочек сияет атман. Вот атман – это и есть Бог. Но когда мы заглянем в атман, мы увидим, что говорить о нем как о самом себе в человеческом смысле не совсем правильно. То есть он с одной стороны является нами, а с другой стороны у него ничего с нами общего нет. Потому что в нем нет ни ума, ни тела, ни вкуса, ни запаха, ни обоняния, ни мыслей, ни личности. То есть мы, по сути, содержим в себе бесконечность. Внутри нас есть бесконечная, великая божественная часть. Каждый из нас в свернутом виде содержит огромность. И вот мы должны полюбить эту бесконечность и огромность внутри нас. И эта огромность, она не зависит от нас. Нашим телом, личностью, представлениями она не связана. Она как бы едина на всех. И вот это и есть мы в подлинном смысле. Мы одно существо. И это непостижимо. И это существо, оно вне личности. Оно стоит гораздо-гораздо высоко над личностью. И тело, мы можем ему только отдаться, только предаться. То есть, когда мы говорим о преданности и любви, мы говорим о преданности к своей сути, о любви к своей сути. Но слово «своя» не должно обманывать. Потому что, когда мы говорим «своя», мы подразумеваем личностное, относящееся к телу, относящееся к уму, к конкретной дживе. Но это не так. Потому что опасно с духовной жизни присваивать то, что невозможно присвоить.
Искатель, вот почему я спрашиваю вас, можно ли поклоняться Богу на пути любви? Махарши. Это как раз то, что я уже сказал. Сама любовь есть подлинная форма Бога. Если вы все отвергаете, говоря «я не люблю это», «я не люблю то», тогда оставшееся будет сварупа, подлинная форма атмана, чистое блаженство. Называйте оставшееся чистым блаженством, Богом, атманом или чем угодно. Это есть преданность, это есть реализация, и это есть все.
Например, вы испытали переживание недвойственности. У вас породилась ананда, блаженство. Испытали состояние мудрости. И затем у вас возникает желание не терять это, постоянно этого держаться. Вы постоянно держитесь этого, и у вас возникает устойчивость. Вы становитесь тхита-праджня, устойчивыми в мудрости. И вы преданы этому состоянию, поглощены им. И из него возникают великие чувства, возвышенные, очень чистые. И они превосходят человеческие чувства, человеческие эмоции. И вот отсюда и рождается любовь к Богу. Отсюда это и есть состояние преданности, тотальная поглощенность божественной реальности. Но прежде чем мы достигаем такую тотальную поглощенность, внутри нас вспениваются кармы, внутри нас бунтуют разные силы, которые желают сохранить власть. И каждый садху проходит через борьбу. Все те старые кармы, которые накопились в тонком и причинном теле, они должны быть очищены. И они приходят и проявляются перед садху. Все застарелые самскары, они выходят за одну жизнь причем. Это как у вас есть разные записи в компьютере на жестком диске. И вы решили как бы стереть все эти записи. Но их не стереть просто так, они стремятся проявиться и выйти. Если садху с хорошей кармой, с отличной заслугой, то эти все записи, все эти кармы будут стираться мирным способом. А если карма такая средняя, с тамасом и раджасом, они будут выходить через борьбу, через вирабхавы, и садху будет героически сражаться с ними, быть духовным воином. Если дивья садху, он играючи, освобождается этих карм через пение, танец, игру и радость, через лилу, то вира садху с ними борется. Это его карма. Он воюет с ними, он сражается каждый день. Он любит вообще сражаться с умом, с эго. То есть раньше он сражался тоже снаружи, но теперь он сражается внутри. Это его самскара. Но пашу садху он просто бывает поглощен или подавлен этими кармами. Поэтому пашу садху не может в этой жизни обрести освобождение. Он может рассчитывать на следующую жизнь. Только понемногу очищать себя. Но вира садху, он побеждает свои кармы, как хороший воин. А дивья садху, он играючи их растворяет. Но в любом случае все эти кармы должны выйти. И в каком случае растворение будет успешным? В том случае, если эти кармы мы замыкаем не на себя, а показываем их божественному источнику. И это и есть самоотдача. Отдаем, отдаем. Что-то проявляется, мы говорим, я тебе не соперник, иди вон посоперничай с Богом. Иди посмотри на Бога. Я не буду с тобой сражаться, я не буду снова тебя принимать и впадать в зависимость. Я просто тебя отдам Богу. Я просто тебя отдам абсолютному сознанию. И оно само с тобой разберется. Это и есть самоотдача. То есть карму можно уподобить вязанке дров. Сознание можно уподобить печке. Если вам приносят, бросают эти дрова, бросают и бросают, вы их должны взять и бросить в печку. Вот печка – это сознание Бога, и там они сгорят. Но если вы их не бросаете в печку, они не горят, эти дрова вам бросают, бросают, и ваша котельная будет полностью забита дровами, и вы даже не сможете выйти из этой котельной. Но если вы вовремя бросаете, они сгорают, все хорошо. Главное, что вы должны, как только вам бросили, вы их должны сразу схватить и бросить в печку. Не ждать. Но бывает, вам бросают бревно, промерзшее и большое. И оно плохо горит, его трудно поднять даже. И вот здесь возникают трудности. Вы должны тогда быстро сориентироваться, что с ним делать. Либо усилить огонь, либо распилить это бревно или высушить. Но вы должны успеть его бросить в эту печку. Все самоосвобождение, все самоотдача означает, что вот эти бревна кармы мы искусно бросаем в печку. А некоторые что делают? Им вот это бревно упало, они смотрят, какое бревно красивое. И они начинают думать про него. Они не делают свое дело, они забывают бросить. А здесь уже следующая вязанка пришла, следующая. Не надо думать о нем много, не надо его рассматривать, не надо обсуждать его много. Все, что от вас требуется, схватить его и быстро бросить.
Если таким образом отвергнуто все, то остающееся есть только Атман. Он — суть истинная любовь. Тот, кто знает тайну такой любви, обнаруживает, что сам мир полон вселенской любви. Переживание незабываемости сознания — одно из состояний преданности, бхакти, родственное неувидаемой любви.
И вот, когда такая самоотдача углубляется, внезапно вы оказываетесь в другом измерении, в сакральном измерении. Вы обнаруживаете потрясающие вещи, что, оказывается, сам мир полон божественной любви. Вы обнаруживаете измерение непрекращающейся, неувядаемой любви, премы. Пойдите кому-нибудь в Москве или просто на улице и скажите: «Мир полон божественной любви». Вам в лицо рассмеются люди, если только это не какой-нибудь истинно верующий христианин. Вам скажут: ничего подобного, мир полон там жадности, алчности, зависти, ревности и прочего. Но, по крайней мере, он точно полон разных концепций и привязанностей. Но кто видел эту божественную любовь? Но если вы делаете эту садхану, вы обязательно увидите, что мир действительно полон божественной любви, и сами войдете в состояние неувядающей любви. Вы выйдете из измерения кармы и войдете в измерение божественной милости и божественной игры. Вы освободитесь от юрисдикции кармических законов. И вот боги в верхних локах, они все живут в измерении божественной милости, в измерении божественной любви и лилы. Они не действуют. Лила Бхагавана через них проявляется. Карма не действует. Божественная милость. Что это значит? Карма означает это справедливость. Божественная справедливость. Она действует в мирах людей. Сделал – получи. Все справедливо. Сделал плохо – будешь наказан. Совершил хорошее – получишь. Вот что такое закон кармы. А божественная милость – что это? Сделал хорошо – благословлен. Сделал плохо – благословлен, потому что плохо не бывает. Плохо нет. Есть только хорошо. Не сделал – тоже благословлен. Что бы ты ни сделал – все равно благословлен. Наделал кучу всего – все равно благословлен. Потому что все твои действия – лила. Потому что кармы нет. Потому что все изначально всегда чисто, абсолютно, совершенно. Делай, что хочешь – благословлен и заслуги – не делай ничего. Делай самое невообразимое, все равно благословлен, потому что все, что ты делал, это была лила. Это было чисто, это было свято, это было божественно, это было совершенно. Вот по таким законам живут боги. Но по таким законам не могут жить люди, потому что люди – это люди, боги – это боги. И вот нам надо стать богами в душе. В теле мы не можем стать богами сейчас, в этой жизни, по крайней мере. Это тело дано прарабдхе, оно должно быть человеческим. Так положено брахмой. Но душой мы можем стать как боги и войти в состояние божественной милости, в юрисдикцию божественного измерения, в состояние игры, лилы.
Истинное знание Атмана, действительно сияющее как нераздельное высочайшее блаженство, вздымается словно природа любви. Чрезвычайно запутанный узел жизни будет развязан, только если познана правда любви, являющаяся истинной природой Атмана.
Узел жизни – это и есть наша карма, и он чрезвычайно запутан. То есть воплотиться – это уже попасть в этот узел жизни, получить тело, в материальном мире родиться, ну разве что только как аватар, он не запутан. Или там Видядхар, ситха, тот, кто с миссией пришел, он знает, зачем сюда пришел. Но если говорить об обычном человеке, получить тело, родиться в этом мире, значит, чрезвычайную запутанность создать. Это следствие прошлых карм. Но благодаря такой божественной любви этот узел может распутаться. Все узлы нашей кармы развязываются. Все это перестает быть важным.
Освобождение достигается лишь после достижения высоты любви. Таково сердце всех религий. Переживание атмана – это только любовь, что означает видеть лишь любовь, слышать, осязать, вкушать и обонять одну любовь, которая есть блаженство.
Любовь, блаженство – это разные аспекты Абсолюта. В зависимости от того, какие части нашего ума откликаются на эту связь. Но в любом случае, когда мы переживаем и поглощаемся ими, достигается какой-то пик, когда карма нашего эго сжигается.
Искатель, я стремлюсь к Бхакти и хочу усилить эту страсть. Даже реализация для меня не важна. Пусть я буду сильным в моем стремлении. Махарша, если устремленность присутствует, то реализация придет сама, хотя бы вы ее и не хотели. Пылко стремитесь к Бхакти, так, чтобы ум растаял в преданности. Камфора сгорает без остатка. Ум — это камфора. И когда он растворяет себя в атмане, не оставляя даже малейшего следа, то это и есть самореализация.
Что значит стремиться к Бхакти? Бхакти-йога – это йога преданности, йога служения, йога поклонения. Йога – значит связь. Это означает, что мы направляем свой ум на божественный источник. Лай-йога – это и джняна, и бхакти вместе. С помощью джняны мы обретаем вивеку и открываем тонкий слой сознания. Это наш инструмент. А с помощью бхакти – мы направляем свой дух на абсолютный источник, чтобы он полностью воссоединился с ним и растворился. Думать о Боге, посвящать свои дела Богу, исследовать божественную реальность, ощущать себя проводником божественного, служить Богу, прославлять в уме качество Бога святых, жить в пхаве прославления. Настолько слиться с Брахманом, что это тело Абсолюта, это ум Абсолюта. Эти чувства служат Абсолюту. Тогда мировой космический порядок будет восстановлен. И мы освобождаемся от законов сансары, потому что сансара – это измерение, где космический порядок нарушен майей. Восстановить свою изначальную божественную природу возможно через такую самоотдачу. Например, у нас есть глаза. Но глаза смотрят. Но сами глаза ведь не наслаждаются. Они отдают зрение, зрительные образы внутри нас уму, сознанию. Есть уши, но ж сами уши не используют звук. Они передают его центру, сознанию, уму. Есть руки, но сами руки ведь не действуют по своей воле. Руки делают все, что им велит сознание, чтобы сознанию в теле было хорошо. Также вкус, осязание. То есть все органы чувств подчинены единому центру. И вот когда они хорошо выполняют свои функции, говорят: «Мы здоровы». Но если глаза начинают привязываться к чему-то, человек теряет энергию. Если органы чувств не отдают то, что они воспринимают, то считается, что они больные, что они нарушенные функции какие-то. Таким же образом, мы являемся своего рода джнян-индриями, карма-индриями Абсолюта. И вот если мы все не подчиняем ему, как бы не отдаем, то мы подобны таким коррупционерам. Мы превышаем свои полномочия. Например, если есть чиновник, и он пытается за счет государства наслаждаться. Он не для государства все, а себе в карман. На Кипре дачу построил, в офшорный счет несколько миллионов увел. Справки за взятки подписывает. То есть что? Он пользуется государственной властью, государственными деньгами для себя. И он нарушает мировой порядок. Тогда за ним приходят и говорят: «Ты нарушил порядок, ты коррупционер». Следует сценарий наказания. Таким же образом, если мы пытаемся присвоить восприятие этого мира, переживания, какие-то части божественного, то мы как бы тоже входим в диссонанс с божественной реальностью. И тогда говорят: ну это такая душа коррупционная, скажем так. Все себе хочет присвоить, Бога не хочет отдавать, злоупотребляет своей волей, своим положением. Надо ее сослать в сансару, в этот. Вот там пусть она. Для таких душ там это место. Поэтому все души, которые живут в сансаре, это как бы души, которые злоупотребили своей свободой воли, которые плохо себя вели. Вот так. Но как только мы вступаем на путь самоотдачи, мы исправляем себя, мы восстанавливаем мировой космический порядок, мы все делаем правильно, и вслед за этим идет благословение. По сути, можно сказать так, что сансара – это разлад души со своей божественной природой. Это когда душа поссорилась с Богом, душа разладилась. Она как-то по своей непониманию не поняла Бога и не захотела Его слушать. Когда она в конфликте с Богом. Поэтому все люди в этом мире страдают, потому что они в конфликте с Богом. Не страдают только те души, которые наладили эту связь, и у них конфликт исчез. И они уже не в сансаре души, они душой на небесах. Вот боги на небесах, в раю святые, они все в ладу с Богом. Они в непосредственной связи, никакого конфликта. Не бывает ни одного святого, который говорит: вот на сердце у меня такая тяжесть. Не бывает таких святых. Если вы видите святых, они или молчат, или пребывают в безмолвии, или улыбаются, танцуют, поют, или дают наставления. Но они всегда счастливы, они пребывают в ананде. Никакого конфликта у них нет. Потому что они эту связь установили. У них нет разлада. И вот самоотдача – это способ устранить этот разлад, который изначально всем живым существам, кроме святых, в сансаре присущ. Вот в тот момент, когда мы отдаем себя, мы, если не святые, то близки к святости, мы идем к святости. Мы устраняем этот разлад. И чем больше мы себя отдаем, тем ближе мы к святости. И тогда в нашем сердце только один Бог. Он становится номером один, а все остальное – это номер два. Все, что мы делаем, все, что мы думаем, все, что говорим, это перестает быть таким уж важным. Это как игрой становится. Это отклик из этого состояния в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. И никогда разлада нет, даже если мы делаем сложные, казалось бы, для людей вещи. Например, боги, они творят вселенные и не отвлекаются. Какое сложное служение. Они не теряют естественного состояния. Потому что они в полной самоотдаче. Тем не менее, у богов есть воля, разные силы, айшварья, ичха и крия, но они их себе не присваивают. Они у них огромные. И вот есть понятие у ситхов свечхачара, то есть следовать своей воле. Это не значит следовать воле эго. То есть свечхачара означает, что твоя воля и воля Бога стали одним. И вот что бы ты ни проявил, это будет полностью подчинено воле Бога, будет одним с волей Бога. Все будет во благо, потому что эго нет, и потому что ситх стал чистейшим каналом божественного источника.
Искатель, я верую в почитание образа. Разве это не поможет мне добиться джняны? Махарша, безусловно, поможет. Медитация на образе помогает концентрации ума, ибо он освобождается от посторонних мыслей и наполняется медитируемой формой. После этого ум становится единым с объектом медитации, что делает его совершенно чистым. Тогда спросите себя, кто поклоняющийся? Ответ будет «я», то есть атман. Таким способом атман завоевывается окончательно. Почитание бесформенной реальности бессмысленной мыслью есть наилучший способ поклонения.
Очень важный момент. Почитание бесформенной реальностью бессмысленной мыслью. Рамана Махариши дает передачу в самые глубины учения созерцания ситхов. Это и есть практика обнаженного осознавания, созерцательного присутствия. Брахмавичара с опорой на спанду. Только здесь он излагает очень простыми словами, без какой-либо терминологии. И вот мы почитаем бесформенную реальность безмысленным сознанием. То есть безмысленным сознанием означает пребыванием в обнаженном осознавании. Почитаем означает устанавливаем связь, медитируем и делаем самоотдачу этой бесформенной реальности. Рамана Махариши в этих словах дал прямую передачу практике созерцательного присутствия.
Но когда человек не готов к такому бесформенному почитанию Бога, поклонение форме является единственно подходящим. Бесформенное почитание доступно только людям, свободным от эго-формы. Знайте, что все поклонения, выполняемые людьми, обладающими эго-формой, являются только почитанием формы. Чистое состояние погруженности в милость, атман, которое лишено любой привязанности, одно это, собственно, состояние тишины, избавленное от всего остального. Знайте, что беспрестанное пребывание этой тишиной, переживание ее такой, какая она есть, одно это — истинное поклонение умом. Манасика Пуджа.
Итак, чистое состояние погруженности в божественную милость. Это и есть то, к чему мы стремимся на пути самоотдачи. Это можно назвать сахадж самадхи или бхава самадхи. Оно чистое, и оно погружено. Куда оно погружено? В божественную милость. Не в ум, не в эго, не наружу. И вот тогда мы можем играючи действовать в этом мире, и наши действия уже будут не нашими действиями, а игрой, лилой Абсолюта, игрой этой божественной милости. И они будут благословляющими действиями. Но как только у нас пробуждается эго, привязанность, то мы теряем чистую погруженность в божественную милость и выпадаем из него. Тогда снова начинается действие, снова влияет карма. И сначала у нас бывают небольшие периоды погруженности и длительные периоды выпадения. Но по мере бдительности, авадханы и мудрости садху учатся, как не выпадать и наоборот, быть длительно погруженным в божественную милость. И как выпадения сделать минимальными. И тогда такой садху большую часть жизни погружен в божественную милость, но он выпадает ночью, когда спит, потому что ничего поделать не может. Или он выпадает только когда сгущаются грахи, какие-то сильные воздействия. Какие-то очень сильные впечатления могут его сбить. Но в основном он не выпадает. Вот это садху начальной категории, хороший садху. Это уже опытный садху. Наконец, на следующем этапе он погружен в божественные милости так, что не выпадает во сне со сновидениями. И даже в моменты сильных испытаний он не выпадает. Он, как сильный и слабого, перебарывает грахи, перебарывает эмоции и мысли. И остается в божественной милости. Связь не теряется. Наконец, садху высшей категории, он не выпадает из божественной милости во сне со сновидениями, во сне без сновидений. И даже в моменты влияния сильнейших гун, тат, в майе, он не выпадает из божественной милости. Больше нет ничего, что могло бы поколебать его дух и заставить утратить связь с Богом и божественной реальностью. Он становится подобным богам, божественным существам и ситхам. И вот, если вам удалось испытать погружение в божественную милость даже на секунду, ведь дальше это вопрос только увеличения количества этих секунд в сутках. Надо просто дальше оставаться и оставаться в нем. И углублять эту погруженность в божественную милость. И даже если ваш ум будет бунтовать, или ваши органы чувств будут противоречить вам, или планеты, или внешняя реальность будет мешать, надо прилагать с одной стороны героические усилия, а с другой стороны преданность и самоотдача, чтобы не выпасть из божественной милости. Потому что в ней спасение, в ней свобода, в ней мудрость, защита. И в ней раскрывается весь божественный мир с его безграничными тайнами. Это и есть неиссякаемая любовь, о которой говорит Шри Рамана Махариши. Это сакральное, священное, чудесное, мистическое измерение.
Oh.